театр. Цветной.
Мы продолжаем.
На детском радио вы слушаете сказку Елены Суховой «Приключения Растяпкина» или «Опасная правда».
Глава нулевая. Невероятная удача. За день до роковых событий. Самый опасный преступник столетия улыбнулся.
Эта дверь откроется, когда я произнесу пароль. Чуткие сенсоры реагируют только на мой голос.
В узкую темную каморку забилось около десятка человек. Все с нетерпением ждали, что произойдет дальше. Злат потер руки, скованные наручниками, и слегка поморщился от яркого света направленных на него фонариков.
За этой дверью находится тайник, а там кубок императоров. Я твердо решил исправиться, поэтому помогаю следствию и возвращаю то, что похитил.
Директор музея лично приехал сюда, в самый отдаленный район города, опасаясь непредвиденных обстоятельств. Вдруг операция сорвется, и давно похищенный ценный экспонат так и не возвратится в музей. Вместе с охранниками он миновал подземный лабиринт и вот сейчас оказался у бронированной двери.
«Не тяни!»
Один из охранников, желая поддержать директора, скомандовал.
«Открывай!»
Но вдруг у охранника возникло неприятное ощущение. Здесь что-то не так. Хотя вроде все идет по плану, да и вокруг полно своих людей, готовых действовать. Казалось, что опасаться нечего, но все-таки... Злат между тем произнес.
«Тук-тук!» «Это пароль у меня такой».
Тяжелая дверь отворилась со скрипом. За ней казалась небольшая ниша. В свете направленных фонарей сиял инкрустированный драгоценными камнями кубок императоров. Пораженные невиданным зрелищем охранники застыли на месте. Злат протянул вперед скованные руки и торжественно поднял кубок.
«С этого момента у меня начинается новая жизнь».
Никто не заметил, как еле уловимым движением самый опасный преступник столетия что-то сковырнул с кубка и спрятал в рукав. Выхватывая бесценный экспонат, директор музея вскричал.
«Невероятная удача!»
«Невероятная удача!»
Произнеся это, Злат поправил рукав. Еще никто не знал, что именно в этот момент начала выстраиваться цепь невероятных событий. Событий, потрясших весь мир.
«Кубок цел и невредим. Пожалуй, ты заслуживаешь награды. Скажи, что ты хочешь?»
«Разумеется, мы не можем тебя освободить».
«У меня есть одна небольшая просьба. Думаю, это вас не затруднит».
Глава первая. Долг и чувства.
16 октября, 9 часов 37 минут.
Семен огляделся по сторонам, покосился на видеокамеру и, придав лицу беззаботное выражение, шмыгнул за угол. Давненько он не бывал в аэропорту. Не надо волноваться, нужно вести себя естественно. Сегодня здесь собралась невероятная толпа, но никто не обращал внимания на рыжего 12-летнего мальчишку.
Внимание! Рейс 299 опаздывает. Они облетают зону турбулентности.
Отовсюду послышались крики беспокойства и возмущения. Отчаяние отразилось на лице мальчика. Из его кармана высунулся хомячок и стал карабкаться по одежде, пока, наконец, не взгромоздился на плече. Хомяк, умевший и говорить, и думать, вопреки всем законам природы, изрек.
«Щень, ты так долго ждал? Подумаешь, еще какой-то час. Ну, или сколько там надо эту турбулентность облетать?»
«Знаю, но все-таки я так хочу скорее увидеть его. Федор, как ты думаешь, он узнает меня? Мы же не виделись целых 6 лет.
Отец всегда узнает своего сына. Так что сейчас, когда ты так долго искал его и, наконец, смог вычислить, что он летит на этом самолете, дело за малым. Тебе просто нужно его встретить.
Он ведь даже не знает, что я тут жду его. И если я его сейчас не встречу, то придется начинать поиски сначала».
«Конечно встретишь! Как же иначе?»
Но Семен Растяпкин продолжал волноваться. 6 лет назад произошла ужасная трагедия. Он думал, что потерял родителей. За эти годы он прошел обучение в академии, где освоил секретные науки, перенял таинственные знания и научился многим приемам. И вот, совсем недавно, он разыскал свою мать. Все эти годы она лежала в коме, но сейчас пришла в себя и быстро поправлялась. А теперь удалось обнаружить и отца. Сейчас, совсем скоро, он узнает, почему отец сам не нашел его. Узнает, что произошло с ним после той страшной аварии.
«А ты что здесь делаешь?»
Семен обернулся и увидел охранника. Предстояло решить, как поступать дальше. Растяпкин посмотрел на часы странной формы. Потом, передумав, схватился за браслет на другой руке. Нет, тоже не то. Сейчас вовсе не нужны доказательства того, что он секретный агент. Он не на задании и потому не будет пользоваться полномочиями. Сейчас он обычный штатский.
«Родственников встречаю. Только что сказали, что их самолет задерживается».
Охранник с неодобрением разглядывал синие джинсы и красную куртку мальчишки, хотя такая одежда не преступление.
«Что-то много вас сегодня тут шляется. Ладно, встречай. Только нечего около камер хранения околачиваться. Иди давай в зал ожидания».
Растяпкин послушно направился, куда ему велели. В принципе, все равно, где ждать. Сидевший на его плече взлохмаченный хомяк грозно зацокал зубами.
«Почему люди вечно толкаются?»
«Не знаю».
Растяпкин встал у колонны.
«Давай здесь подождем. Здесь людей поменьше».
Федор стал оценивающе озираться по сторонам. Действительно, толкают меньше. С другой стороны колонны притаились еще двое. Высоченный человек, просто настоящий великан, и его тощий спутник. Сначала ни Семен, ни Федор не обратили на них внимания. Но потом насторожил тихий шепот, столь нехарактерный для шумного зала.
«Обязательно было ехать в этот аэропорт? Неужели нельзя встретиться где-нибудь поближе?»
«Это мера предосторожности. Тут, в толпе людей, все можно сделать незаметно».
Растяпкин насторожился. Эти двое явно что-то замышляли.
«Я бы предпочел иметь дело с господином Т».
«Господина Т сейчас нет в городе, так что будете действовать через меня. Итак, вы принесли?»
«Разумеется, принес. Как только я похитил его час назад, то уже не выпускал из рук. Вы же понимаете, что это чистая случайность, что мне удалось свистнуть его. такую кражу не запланируешь.
Да тише вы! И не надо говорить о похищении. Просто вам удалось достать одну вещь, которой сильно интересуется наше общество.
Надеюсь, запрашиваемая мною сумма вовремя поступит на мой счет.
Поступит, как только я смогу убедиться, что вы доставили именно то, что нам нужно. Пойдемте, мы должны все проверить.
Великан и Тощий отошли от колонны. До Семена донеслись их последние слова.
С вашим обществом приятно работать.
ОВПГ всегда все четко исполняет.
Прищурившись, Растяпкин смотрел им вслед. Наблюдать за ними было проще простого, даже не приближаясь, так как великан сильно возвышался над остальными.
Думаю, мы должны сообщить обо всем в Академию. Тут дело нечисто.
Внимание! Рейс 299 идет на посадку. Встречающим просьба пройти в зал номер 6.
Семен замер. Странная парочка удалялась в противоположном направлении. Хомяк только отмахнулся.
Да ладно, Сеня! Подумаешь, стянули они какой-нибудь бриллиант. Потом сможешь их найти и опознать. Сейчас ты не на задании. К тому же этого момента ждал целых 6 лет. Иди, встречай самолет своего отца.
Вздохнув, Растяпкин с ним согласился. Сейчас он слишком переживал и не мог оценить всю важность подслушанного разговора. Несколько недавно прибывших пассажиров пробирались сквозь толпу, активно работая локтями и непрестанно озираясь по сторонам в поисках выхода. Хомяка задели дорожной сумкой.
Эй! Осторожней! Семен, ну ты скажи ему!
Растяпкин не обращал никакого внимания на толпу. Все его мысли сейчас были заняты предстоящей встречей.
Я не мог ошибиться. Мои расчеты должны быть верны. Он должен лететь этим рейсом. Как жаль, что я больше ничего про него не знаю.
Вот сейчас встретишься и все спросишь.
А вдруг я его не узнаю?
Узнаешь. Он появится уже минут через 20.
И в этот момент видеобраслет на руке мальчика начал тихонько вибрировать. С ним пытался связаться кто-то из академии. Шмыгнув за кофейный аппарат, Семен поднял руку с золотым браслетом, украшенным разноцветными камнями, и нажал на красный. Из браслета вытянулись 2 тонких проводка, они разъехались в разные стороны, и между ними растянулась тонкая сетка экрана. Срочное сообщение для всех секретных агентов. На экране появилось сосредоточенное лицо истребителя, директора Академии.
Срочно. Все, кто не находится на выполнении задания, должны явиться в Академию. Через 20 минут все должны собраться в зале совещаний.
Экран погас. Почему что-то должно было случиться именно сейчас? Ну зачем какой-то преступник именно в этот момент решил совершить злодейство? Хомяк осторожно лапкой теребил его за плечо.
Сеня, как нам поступить?
Настоящий ужас застыл на лице Семена. Он вошел в зал номер 6, посмотрел на радостные лица встречающих. Время шло, надо было что-то решать.
Фух, пошли, нас ждут в академии.
Ну, твой отец! Ты так с ним и не встретишься?
Обязательно встречусь, только не сейчас. Если я смог найти его один раз, то найду еще.
Глава 2. Секретная информация.
16 октября, 11:14.
Никто не знал, что происходит в сером здании бизнес-центра. Когда с первых двух этажей убрали все офисы, объявив о плановом ремонте, бизнесмены не обратили на это никакого внимания. Почему-то никого не удивило отсутствие строителей и то, что проход в ремонтную зону надежно забаррикадировали. Бизнес-центр продолжал существовать, не подозревая, что теперь он хранит одну из величайших тайн – тайну Академии. Очутившись на первом этаже серого здания, Растяпкин в самом углу обнаружил обшарпанную дверь с надписью «Уборочный инвентарь» и, приоткрыв ее, шмыгнул в тесную каморку. Не обращая внимания на ведра и швабры, нашел в стене треснувший кирпич и прислонился к нему лбом. В тот же миг включились сенсоры, с сетчатки глаза считывалась информация.
Семен Растяпкин, можешь войти.
Часть стены отъехала в сторону, образовав проход. Только наивному новичку покажется, что он преодолел все преграды. Впереди хорошо освещенный холл, плитки на полу разных цветов. Но наступать можно лишь на белые. Растяпкин добрался до центра, тотчас перед ним возникла стеклянная тумба с клавиатурой. Семен набрал свой личный код доступа. Зажглась зеленая лампочка. Все данные совпали, вход в академию разрешен. Заметив, как в дальнем конце коридора промелькнули двое агентов в бронекостюмах, хомяк пробубнил.
Интересненько. Что-то и вправду происходит.
Семен понесся к залу совещаний.
Кажется, инструкции уже розданы, и все спешат на дело. Мы опоздали.
Подумаешь, задержались немного.
Через несколько секунд Растяпкин уже набирал код доступа на нужной двери. В зале никого не было. Разумеется, нигде не оставалось никаких записей или указаний на то, что здесь обсуждалось несколько минут назад. Еще не решив, что делать, Семен вышел в коридор и столкнулся с Иваном, секретным агентом среднего звена.
И куда же все так спешат? Что в конце концов происходит?
Намечается крупное дело.
Какое?
Об этом тебе может рассказать лишь истребитель. Но не советую соваться к нему.
Соваться куда?
В оружейную.
Секретный агент среднего звена исчез за поворотом.
Нам его советы не нужны. Мы просто обязаны узнать, куда все собрались. Во-первых, помочь Академии – это наш долг, раз уж нас оторвали от собственных дел. Во-вторых, мне очень интересно, что тут происходит.
Растяпкин поспешил в оружейную. Он пробегал мимо закрытых дверей, оснащенных новейшими устройствами, и вдруг резко остановился. Дверь, ведущая в оружейную, была распахнута настежь, и слышался голос Калашникова. Семен вовсе не ожидал встретить своего бывшего преподавателя по технике владения оружием. Вместо того, чтобы войти и поздороваться, Растяпкин принялся топтаться у двери. В оружейной находились два высших агента, прошедших через тысячи испытаний. В целях маскировки никто не знал их имен, только прозвища.
Так и не удалось отследить, откуда пришла эта информация.
Нет. Мы уже давно выслеживали ОВПГ и никак не могли взять след. А тут вдруг у нас появляется таинственный помощник, который присылает эти данные. Такой поворот событий мне совсем не нравится.
Семен тихонечко ахнул. Да ведь эти двое в аэропорту тоже говорили про ОВПГ. И
как же он тогда не сообразил, что это название крупнейшей бандитской организации?
Да уж, в самый последний момент мы вдруг узнаем слишком многое. Все это может оказаться ловушкой.
Это мы скоро узнаем. Последние события показывают, что ОВПГ намного опаснее, чем мы думали. Мы должны захватить их банду, раз у нас появился такой замечательный шанс.
Растяпкин вдруг понял, что подслушивает разговор. Если его сейчас обнаружат, то еще чего доброго под трибунал отдадут. Он уже приготовился объявить о своем присутствии.
Ты чего? Сейчас самое интересное обсуждать начнут.
Мы...
Тише, тише. И так уже много чего пропустили.
Но...
И вдруг Растяпкин умолк на полуслове, услышав нечто невозможное. Обычно бесстрашный голос Калашникова стал испуганным.
Если они решат использовать похищенный чип, то все предыдущие угрозы покажутся нам лишь игрушками.
Они не смогут использовать этот чип. Нет, они лишь украли его. ОВПГ теперь будут нас шантажировать, выдвигать свои требования. Еще бы, похитили чип, являющийся частью системы Кувалда.
Да уж.
Растяпкин смертельно побледнел. Система Кувалда. Это самое важное и самое страшное изобретение человечества. Так значит, преступники каким-то образом смогли похитить чип, часть системы. Да ведь тогда...
Тогда погибнет весь мир. ОВПГ знает, что мы выполним любые их условия, чтобы вернуть чип. Они уже празднуют победу и организовали для этого срочное собрание. Быстро же работают. Кража была совершена всего 1,5 часа назад.
Хорошо, что наш тайный помощник сообщил нам об этом. Мы сможем пробраться к ним и вернуть чип.
Голоса смолкли. Семен понял, что высшие агенты сейчас проверяют оружие, которое может понадобиться в сегодняшней операции.
Жаль только, что нам неизвестно, под видом кого можно проникнуть на их собрание. Итак, план разрабатывается на ходу, но придется быть вдвойне осторожными.
Громко чихнув, Федор испуганно огляделся по сторонам. Растяпкин невольно сделал шаг назад. Эх, и почему он сразу не вошел в оружейную? Как теперь он сможет объяснить свое поведение? Через полсекунды истребитель уже стоял в коридоре. Его взгляд насквозь пронзил Семена. Хомяк прикрыл мордочку лапками.
«Нам крышка».
Семен понял, что все оправдания, пришедшие в голову, будут звучать, по крайней мере, глупо. Он пытался изобразить, будто только подошел, хотя это вышло столь неубедительно, что он и сам бы себе не поверил.
«Что ты тут делаешь?»
«Мы хотели как лучше. Срочный вызов в академию. Вот мы срочно сюда и направились. Даже чайку с дорожки не попили».
После такой оправдательной речи Федор счел лучшим спрятаться в карман к Растяпкину. В дверном проеме появилась коренастая фигура Калашникова. Он пригладил кучерявые волосы и покачал головой.
«Ну, Семен, придется отчислить твоего напарника за неуважительное отношение к начальству».
Растяпкин невольно отступил на шаг назад. Когда он еще только учился в академии, то владение оружием ему совсем не давалось. Калашников считал его самым глупым студентом. Теперь, когда они вместе работают, отношения ничуть не изменились. Почему-то так получалось, что Растяпкин всегда представал перед ним в самом худшем свете. Хомяк, не высовываясь из кармана, пискнул.
«Я исправлюсь.
Разглядывая грязь, налипшую на ботинки, Растяпкин вдруг вспомнил одну очень важную вещь. Он резко поднял голову и, вдохновленный собственной идеей, выпалил.
Под видом господина Т.
Что еще за Т? Как жаль, что толковые агенты, так же, как и толковые учащиеся, попадаются очень редко. Странно, что еще эта девочка, Женя, делает успехи.
В этом году только одна девочка смогла поступить в академию. И, к огромному удивлению Семена, Калашников ее постоянно хвалил за успехи в изучении оружия, за хорошее знание физики, в общем, за все то, за что ругал Растяпкина.
Под видом господина Т. в эту организацию ОВПГ можно проникнуть под видом господина Т. Я слышал, что его сегодня нет в городе.
Лица высших агентов оставались бесстрастными, однако Семен понял, что сообщил важную информацию.
Не дело разговаривать в коридоре. Лучше войти в оружейную.
Глава третья. Неожиданное задание.
15 октября, 11 часов 47 минут.
Они вошли в оружейную. На первый взгляд, самая обычная комната с несколькими столами. Посторонний человек никогда бы и не догадался, сколько тут тайников со сверхсекретным оружием.
А теперь расскажи все подробно. Все, что тебе известно, и откуда у тебя эта информация.
Растяпкин вздохнул. Потом вспомнил, что секретные агенты не должны вздыхать. Он выпрямил спину и задрал кверху подбородок. Предчувствуя бурю, Федор высунулся из кармана и выпрыгнул на стол.
Уже несколько дней, как я пытался найти своего отца. И мне повезло. Я чудом вышел на его след и узнал, что он сегодня прилетает на самолете.
Семен поведал о своих приключениях сегодняшним утром.
Ну вот и все. Совершенно случайно мне удалось подслушать разговор бандитов и узнать о краже. Они же при мне передавали чип.
Как? Ты был свидетелем? Свидетелем передачи чипа?
Калашников с такой силой сжал ствол пистолета, что тот изогнулся. Пожалуй, это было единственное проявление эмоций, которое он когда-либо позволял себе.
Почему же ты ничего не сделал? Не сообщил в академию и не предпринял никаких мер по задержанию. Семен, ты уже опытный агент. Ты выполнял такие задания, которые не каждому по силам. Почему же сейчас ты не стал ничего предпринимать?
Ну, я не сразу понял, что происходит.
Семен опустил голову. Он чувствовал себя полным болваном, но собрал всю силу воли в кулак и продолжил.
Я понимаю, что совершил оплошность. Все мои мысли были заняты поиском отца. О том, что похитили чип, я узнал лишь сейчас.
Федор предпочел замереть на столе и совсем никак не напоминать о своем присутствии. Ведь он тоже сегодня утром все видел и тоже ничего не сделал. В абсолютной тишине истребитель открыл один из тайников и вытащил из него булавку для галстука. То есть дымовую шашку, замаскированную под булавку для галстука.
Осталось всего 17 минут.
Все понял. Иду готовиться.
Калашников вышел. Истребитель внимательно посмотрел на Семена. Как жаль, что по его лицу ничего нельзя прочесть. Хотя казалось, что в его взгляде промелькнуло сожаление и понимание. Что-то взяв с полки, истребитель закрыл тайник.
Поскольку некоего господина Т. нет в городе, то мы воспользуемся этим.
Я кое-что слышал о нем. Господин Т всегда ходит с сыном. Как удачно все складывается.
Растяпкин не понимал действия директора. Почему тот заговорил так, будто ничего не произошло? Разумеется, на первом месте сейчас задание, но все-таки ему должны были назначить наказание.
В ОВПГ никто никому не доверяет, и поэтому они почти не знают друг друга в лицо. Нашему агенту достаточно будет лишь представиться этим господином Т. Ты отправишься на прием вместо его сына. И, разумеется, не один. Под видом господина Т с тобой отправится один из лучших агентов. Это...
Федор!
Хомяк случайно наступил лапкой на незаметную кнопку. Над столом появилась голографическая карта города. Самая обычная карта, не отражающая события, происходящие в данный момент.
Я польщен. Да, я один из лучших агентов. Но неужели я так похож на господина Т? Да и мало кто поверит, что Семен мой сын. Хотя, если надеть парик...
Не стоит ломать оборудование.
Отчитав хомяка, истребитель повернулся к Растяпкину и продолжил.
Поскольку они не знают друг друга в лицо, то ради сегодняшней встречи разработали опознавательный знак. С этим у нас тоже проблем не будет. Расскажи, что тебе известно про ОВПГ.
Объединенная вооруженная преступная группировка совершает диверсии, устраивает нападения. Конечная цель их деятельности нам пока неизвестна.
Директор при помощи ручки пульта открыл следующий тайник и стал рассматривать находящееся там оружие. Растяпкин из-за его плеча пытался увидеть хоть что-нибудь. Казалось, что истребитель даже не слушал Растяпкина, хотя, конечно, это было ложное чувство.
Хорошо. Мы долго пытались выйти на их след, но все безрезультатно. Нам было известно лишь то, что они пытались изобрести квазивирус, способный вывести из строя любую технику. И вдруг сегодня утром они похищают чип, контролирующий систему Кувалда. Ты знаешь, что это такое?
Растяпкин кивнул. Еще бы не знать. Что такое система Кувалда, им вдалбливали с первого курса. Это система спутникового контроля запуска оружия, химического, термического, ядерного. Академия контролировала ее работу.
Впрочем, как я понял, ты уже слышал наш разговор с Калашниковым. Чип является частью Кувалды. Бандиты знают, что мы согласимся на любые их требования.
Семен кивнул. А что ему еще оставалось делать? Глупо отрицать очевидное.
И что ты слышал про чип?
Только то, что знал раньше. Что без него Кувалда не работает. И что если чип не вернуть в течение 24 часов, то система Кувалда выйдет из-под контроля.
Все верно. Я не знаю, кто тот человек, сообщивший нам о том, где собираются бандиты ОВПГ. Только все это похоже на правду. Бандиты прекрасно знают, что чип имеет ценность лишь пока не прошло 24 часа с момента похищения, а значит, они будут спешить и обязаны срочно собраться вместе.
Семен готов был действовать и, если надо, пойти на риск. Он оправдает свое звание секретного агента. Федор наконец-то смог убрать голограмму, и теперь на его мордочке светилась гордость вперемешку с героизмом.
Ты проникнешь на сегодняшнюю встречу. Где-то там должен быть спрятан чип. Разумеется, спрятан он надежно. И его поиском займутся более опытные агенты. К бандитам проникнете лишь вы двое. Ты и агент, изображающий господина Т. Остальные будут ждать сигнал. Твоя задача — подать этот сигнал. Сам знаешь, рациями мы больше не пользуемся. Все-таки Орлов очень хорошо знает нашу систему. И он сможет просчитать нашу длину волны.
У меня же есть видеобраслет. Я могу отправить сообщение и видеоинформацию.
Ты плохо помнишь устав. Когда секретный агент выполняет задание повышенной сложности, у него должно быть не менее двух средств связи. Нам не нужны случайности. Одно устройство может выйти из строя.
Растяпкин опустил голову. Он как-то не подумал об этом. Истребитель протянул Семену небольшое пластмассовое устройство, которое недавно извлек из тайника. Внешне оно очень напоминало предыдущую модель рации. Выдвижная антенна и несколько разноцветных кнопок.
Это передатчик. Наше новейшее изобретение. Может работать в любых условиях. Под водой, при сильном нагревании и охлаждении. Внешняя хрупкость обманчива. Сломать его практически невозможно. А также невозможно перехватить его сигналы. Для работы надо знать лишь два кода. Общего доступа и код связи своего абонента. Они такие же, что и на видеобраслетах.
Растяпкин с сомнением взял суперустройство. Звучит просто, но работа с новыми приборами всегда давалась ему с трудом.
Пожалуй, все. Тебе пора переодеваться. Есть информация, что на сегодняшней встрече обязательно... Впрочем, сейчас сам увидишь. Там в кармане лежит кое-что из того, что может тебе понадобиться. Используй это только в случае крайней необходимости.
Растяпкин с готовностью кивнул. Ему и раньше для выполнения заданий приходилось примерять на себя разные образы. Для таких перевоплощений в академии оборудовали специальную гримерную. Неожиданно директор вспомнил про хомяка.
Федор!
Ой!
Хомяк от неожиданности слетел со стола и завопил с пола.
Это не я! Слухи все врут! Меня там даже не было!
Истребитель нетерпеливо махнул рукой.
Федор, мне нужно дать тебе особое поручение. Останься, пожалуйста.
В гримерную Семен вошел один. Среди зеркал, париков, пудры и красок он увидел то, что заставило запнуться истребителя. Выполнять задание в таком виде ему еще не приходилось. Хомяк чуть не лопнул от смеха, когда увидел Растяпкина в смокинге с галстуком-бабочкой и в цилиндре. Кожаные перчатки завершали великолепие образа.
Еще бы ромашку в петлицу вставить. Пока ты тут в клоуна переодевался, я специальное задание получил.
Договорить ему не дали. К ним стремительно подошел истребитель. Он оглядел Семена с головы до ног и, судя по всему, остался доволен.
Готов. Надо спешить. Более подробные инструкции ты получишь в машине. Калашников уже должен успеть разработать план. Он будет изображать господина Т.
Растяпкин тихонько вздохнул. Он так надеялся, что с ним отправится истребитель или кто-то еще из высших агентов, но только не Калашников. Слишком потрясенный всем произошедшим, он забыл заглянуть, что же находится в кармане его смокинга. Глава 4. Путь в неизвестность.
15 октября, 12 часов 32 минуты.
Лучи осеннего солнца отражались от серебристого автомобиля, летевшего по улицам города. Разумеется, у Академии много более совершенных средств передвижения, но сейчас выбрали именно это. Все-таки члены преступной группировки, скорее всего, должны пребывать на личных автомобилях. Если бы Калашников с Растяпкиным появились на ядерно-магнитном модуле, который обычно принимают залетающие тарелки инопланетян, то задание было бы провалено. Надувшись от важности, Федор развалился на переднем кожаном сиденье. Калашников с Растяпкиным сидели сзади. Управлял машиной Иван, одетый в неброский костюм шофера.
Умело они свое место встречи охраняют. И как только до такого додумались, хорошо, что всего только два возможных варианта, а то бы мы до вечера колесили.
У них все замаскировано, иначе бы мы их давно поймали.
Калашников проверял запонки на своей рубашке. В них вмонтированы детекторы обнаружения электромагнитных полей.
Они даже собственного президента замаскировали. Почти никто не знает, как он выглядит.
Поправив сползший на лоб цилиндр, Семен посмотрел в суровое лицо Калашникова.
А где состоится эта встреча?
Мне бы тоже хотелось это узнать.
Все еще не веря в силы и способности бывшего ученика, высший агент относился к нему с легким пренебрежением. Да и утренним поступком Растяпкин не добавил себе уважения. Иван резко затормозил. Брызги из лужи полетели во все стороны.
Вот оно.
Растяпкин огляделся по сторонам. Булочная и газетный киоск, обклеенный афишами. Действительно, хитроумно проводить прием в таком месте. Поправив галстук бабочку, он приготовился изображать сына господина Т. Но никто не спешил выходить из машины. Щуря глаза от яркого солнца, Калашников разглядывал афишу.
Значит, балет «Щелкунчик» и опера «Травиата». Поехали дальше. Теперь в кино.
Зачем в кино? Мы же на задании.
Все верно.
Калашников кивнул и внимательно посмотрел на Растяпкина. Мальчик снова почувствовал себя неуверенным учеником, не выучившим устройство автомата. Но нет, тут же опомнился Семен. Я секретный агент. Я уже доказал, что готов действовать не хуже остальных.
А какой у нас план? Истребитель сказал, что вы разработаете план и введете меня в курс дела.
Вижу, ты многому научился. Наконец догадался спросить о своем задании. А я уж думал, ты позабыл, куда мы направляемся.
Семен слегка покраснел. Он очень хотел бесстрашно выдержать взгляд бывшего преподавателя, но, увы, это оказалось выше его сил. Губы Калашникова слегка изогнулись. Улыбался он или усмехался, понять было невозможно.
Ты будешь изображать сына. К счастью, не моего, а сына господина Т. Справишься?
Справлюсь.
Неплохо. В тебе есть определенный кураж, что необходимо для образа Арнольда, сына господина Т. К сожалению, это все, что мы о них знаем. Ни внешности, ни привычек, неизвестно ничего. Основную ставку делаем на то, что там вообще все мало друг друга знают. Так вот, самое главное...
Все, что рассказывал высший агент, Растяпкин уже и так знал от истребителя. Машина резко дала задний ход, въехала в переулок и затормозила. Немногочисленные прохожие не обратили на них никакого внимания. Тут Федор недовольно спросил.
Что там такое? Я себе всю прическу испортил.
Мы его потеряли.
Не может быть!
Пока Иван и Калашников пытались с кем-то связаться через передатчик, Растяпкин открыл окно и высунулся наружу. Неожиданно холодный ветер ударил в лицо. Чем же обеспокоены оба агента? Федор запрыгнул на цилиндр Растяпкина.
Чего там?
Через секунду разъяренный Калашников закрыл окно и вернул хомяка на место.
У нас не цирк, а секретное задание. Вовсе не нужно привлекать внимание половины города. Федор, Ты знаешь единственную причину, по которой я согласился взять тебя на это задание?
Знаю.
За нами следовала машина-контроллер. Ты не мог ее видеть, да и знать о ней тоже. Так что сиди на месте и не мешай работать.
Федор обиженно запыхтел. У Растяпкина расширились от удивления глаза. Надо же, на это задание дали машину-контроллер. Хотя все верно. Планируется захват банды, а это не просто крупная, это очень крупная операция. Им просто необходима будет машина-контроллер, передвижной мозговой центр. Тем временем Иван доложил.
Скоро будут здесь. Я дал наши координаты. Невероятно! У них спустило колесо.
Ха. Да уж. Я не верю в приметы, но это очень нехороший знак.
Вскоре переулок остался позади. Они снова нырнули в плотный поток движения. Машину-контроллер Растяпкин так и не увидел. Должно быть, она следует за ними на расстоянии. Калашников проверял ПЛ, преобразователь энергии, в лазер, свободно умещающееся в кулаке оружие, способное излучать лазерный луч неимоверной мощности. А поскольку он способен преобразовывать в лазер любой вид энергии, например, звук или свет, то оружие не требует зарядки.
Мы проанализировали ситуацию и поняли, что ОВПГ сами не ожидали, что им удастся захватить чип. Поэтому сегодня они срочно собираются все вместе. Нам известно, что, собравшись, они выдвинут ряд требований. Что им нужно в обмен на чип? Только многие из бандитов захотят прежде всего взглянуть на этот чип, и тогда его вынесут на всеобщее обозрение. Слушай внимательно. Твоя задача будет в тот самый момент, когда принесут чип, подать сигнал Киберу, высшему агенту. Именно он находится в контроллере и руководит всей операцией. Все понял?
Растяпкин кивнул в ответ, и цилиндр вновь сполз ему на глаза. Все-таки надо было выбрать на размер поменьше. Машина плавно остановилась у здания кинотеатра. Растяпкин с удивлением отметил, что висят новые афиши, хотя кинотеатр уже 2 года как закрыт.
«Пожар во дворце», киностудия «Ёж». Пожалуй, это то, что нужно.
Да не хочу я мультфильмы смотреть. Мне бы парочку преступников поймать.
Там преступников на всех хватит. Иван, ты понял, куда надо ехать?
Разумеется. Знаменитый Красный дворец около Лисьих прудов. В этом дворце часто проводят всякие встречи. Теперь понятно, зачем нужны смокинги. Это обязательно для входа во дворец.
Вот уж никогда бы не подумал, что ОВПГ будут собираться в таком известном месте. Вот только при чем здесь ежики?
Калашников связался с Кибером и сообщил о пункте назначения. Растяпкин посмотрел в окно на пожелтевшую листву. Получается, таинственный информатор и сам точно не знал, где состоится встреча, поэтому дал 2 возможных варианта. Действительно, хитро вывешивать афиши с информацией о месте встречи. О таком ни в жизни не догадаешься. Даже несмотря на сегодняшнюю спешку, они использовали систему прикрытий. Иван резко повернул за угол. Вдали показался рубиново-красный дворец, Его крыша, покрытая позолотой, отражала осеннее солнце. Издали и вправду казалось, будто там полыхает пожар.
Вот и наш дворец.
Пора связаться с Кибером.
Калашников достал передатчик и набрал код. Растяпкин стал озираться по сторонам, но машину контроллер так и не заметил. Должно быть, они спрятались где-то неподалеку. Зато он увидел нечто другое. Возле дворца остановилось такси, из которого вышла Женя с родителями. Одетые как для торжественного приема, они поднялись по лестнице и исчезли за дверями.
Неужели они состоят в преступной группировке? Женя говорила, что ее родители бизнесмены.
Я всегда говорил, что она очень подозрительна. Но нет, никто не слушал маленькое существо. И вот, теперь уже поздно.
Калашников продолжал общаться с Кибером и не обратил на эти слова ни малейшего внимания, хотя он ясно видел Женю, входящую во дворец. Наконец, Калашников закончил разговор с Кибером.
«Машина-контроллер будет на улице 13 января. Женя сегодня отпрашивалась с занятий в академии. Говорила, что должна быть здесь, с родителями. Хорошо бы все были столь же пунктуальны и не шлялись непонятно где. Нам пора действовать. Семен, ты понял свою задачу? Послать сигнал. Средства связи нигде не забыл?»
Проглотив последние слова, Растяпкин молча поднял руку с видеобраслетом и достал из кармана передатчик, надеясь, что сегодня не придется им пользоваться. Все-таки это новое устройство, с которым он еще ни разу не работал. Глава 5. Роль сына.
16 октября, 13 часов 24 минуты.
Серебристый автомобиль с ревом пронесся по дорожке и резко затормозил возле входа. Взметнулись в воздух опавшие листья. Раздался запах паленой резины. У швейцара в парадной ливрее, ожидавшего появления гостей, замерло сердце, когда автомобиль остановился в нескольких миллиметрах от него. Он почувствовал волну воздуха и решил, что лишь чудом остался в живых. Иван усмехнулся и вышел, чтобы открыть дверцу.
Думаю, здесь оценят столь яркое появление господина Т.
Калашников надел очки, в дужке которых вмонтирован усилитель шумов, и там же имелось небольшое колесико настройки, благодаря чему можно легко подслушивать любые разговоры в радиусе 50 метров. В стеклах очков монитор, незаметный постороннему взгляду. Он принимал видеоинформацию с суперкомпьютера Академии, а небольшая камера, спрятанная в оправе, позволяла передавать все увиденное. Семен вышел из машины, посмотрел на серые лужи, вдохнул холодный осенний воздух. Да, Калашников, как и обычно, экипирован по высшему разряду, а его взяли лишь как дополнительное средство связи. Федор занял свое привычное место на плече у Растяпкина и радостно потирал лапки.
Ну и повеселимся сейчас!
Широкая лестница вела ко входу во дворец. У подножья их остановил уже отошедший от стресса швейцар.
«Что угодно, господам?»
Калашников сдвинул брови и ничего не ответил, изображая, что до крайности обижен вопросом.
«Не извольте гневаться, но сегодня такой день. Наш дворец проводит сразу несколько церемоний. Вот я и интересуюсь, на какую вы пожаловали?»
«Неужели не видно?»
«Вы пришли в смокингах, хотя у нас все так ходят, иначе мы не пускаем. Ну, на рыболовов вы не похожи, они все с удочками. Любители марок альбомы тащат. Тут вы тоже не подходите. Может, вы астрономы?»
«Где ты у нас телескоп видишь?»
Возмущался хомяк, но швейцар, разумеется, подумал, что кричал Растяпкин.
«Не стоит так нервничать, молодой человек, не стоит. Да тем более они ночью собираются, так лучше звезды видны».
Калашников внезапно понял, что обозначало странное название киностудии.
«Мы на собрании любителей ежиков».
«Да? А я бы вас скорее за охотников принял. Вы вот чучело хомяка с собой таскаете».
«Это живой хомяк. Хоть и похож на чучело. Мой сын любит ежиков, именно потому и таскает с собой хомяка».
«Пожалуйста, на второй этаж. Ваша организация снимает у нас 4 зала».
Они поднялись по лестнице и вошли в широкие двери.
«Ну надо же! Секретного агента чучелом назвать!»
В фойе еще лестница, и вот они на втором этаже. У одной из дверей прохаживается человек в плохо сидящем смокинге. Этого великана Семен встретил сегодня утром. Натренированный взгляд секретного агента сразу определил, что он просто обвесился оружием. Оттого одежда смотрится странно.
«Нам сюда! Привет! Мы на собрании любителей ежиков».
«Где ваш опознавательный знак?»
Калашников кивнул в сторону Растяпкина, и у Семена оборвалось сердце. Неужели он должен был позаботиться об этом знаке? Директор что-то говорил про него. Вот только что! Но неожиданно бандит согласился, непонятно с чем.
«Замечательно. Под каким именем вы известны в нашей организации?»
«Господин Т. с сыном».
Калашников небрежно кивнул и, не ожидая разрешения, распахнул двери. Семен заметил, как проверяющий, услышав это имя, странно покосился, но размышлять над этим не стал. Он хотел уже было войти следом за бывшим преподавателем, как вдруг услышал радостный голос. По лестнице спускалась Женя, одетая в нарядное розовое платье, расшитое бантиками и рюшечками. В этой девчонке с трудом угадывалась та самая Женя, которая помогла захватить банду Злата. Лишь прическа оставалась прежней – 2 длинных хвостика. Семен заметил подозрительный взгляд охранника.
«Ошиблась. Меня зовут Арнольд».
«Да ладно, не придуривайся».
Охранник, не отрываясь, смотрел на них. Растяпкин ужаснулся. Еще немножко, и он провалит всю операцию. Сейчас он работал под прикрытием. Сейчас нет Семена, а есть сын господина Т. Надо как-то выпутываться из этого положения. Помощь пришла неожиданно. По лестнице спускалась элегантно одетая дама.
«Евгения, вот ты где! Мы же с отцом просили,
чтобы сегодня ты была рядом с нами. Пойми, это крайне важно для бизнеса.
Невольно Растяпкин вспомнил свою маму, которая сейчас отдыхала в деревне после долгой болезни. Она никогда бы не стала забывать про него ради собственных дел.
Сегодня я вам нужна, а в остальное время не обращайте на меня внимания.
Не говори глупости!
Семен понял, что пора исчезнуть, пока Женя вновь не заговорила с ним. Только надо бы еще усыпить бдительность охранника.
Мадам, вам надо лучше смотреть за дочкой, а то она бросается на незнакомых людей.
Растяпкин вошел в зал, не оглядываясь, чтобы не видеть обиду на лице девочки и возмущение ее матери. Он прекрасно понимал, что его слова причинят боль, но другого выхода не видел. Слишком многое было поставлено на карту. Подвести академию он не мог. Войдя, Семен замер. Совещание преступного общества он представлял совершенно иначе. В зале собрались небольшие группы людей, одетых в смокинги. У стола с закусками маленький толстый мальчишка о чем-то разговаривал с другим мальчиком, стоявшим спиной к двери. Кто-то развалился в креслах, кто-то прохаживался по залу. От светского приема вся картина отличалась лишь тем, что у каждого при себе было оружие, и почему-то у многих оказались с собой мелкие грызуны.
Это центральный зал. Здесь все и состоится.
К ним подскочил невысокий человечек с очень злым лицом. Впрочем, сейчас он пытался казаться добродушным.
Все верно. Тут есть еще несколько помещений. Если не ошибаюсь, вы знаменитый господин Т.
Калашников кивнул. Человечек принялся крепко жать ему руку. При этом он так энергично затряс головой, что его длинные волосы разметались, и стал заметен небольшой динамик, крепившийся к уху. Человечек тут же поспешил поправить прическу и подмигнул.
«Свое имя пока называть не буду. Сами понимаете, где мы находимся. Но о вас я слышал достаточно».
Конечно, лучше бы о господине Т знали поменьше. Это привлекало бы меньше внимания. Хотя теперь поздно что-либо менять. Видеобраслет тихонько завибрировал. Растяпкин поспешил отступить в сторону и, спрятавшись за угол, выдвинул экран. Срочное сообщение для всех секретных агентов. Удивившись, что же еще могло произойти, Растяпкин не заметил, что за ним следит пара черных глаз. А с экрана видеобраслета сурово глядел истребитель.
Информация касается всех секретных агентов. Предполагаемый побег. Всем незадействованным на заданиях агентам срочно прибыть к тюремному блоку 13. Остальным быть начеку. Обо всем подозрительном немедленно меня информировать. Злат чрезвычайно опасен.
Экран погас. Растяпкин свернул его и уставился в одну точку. Как такое могло произойти? Почему они позволили убежать ему? Ему опять помогает Орлов?
Да погоди расстраиваться. Побег-то предполагаемый. Они еще сами ничего не знают. Это же высшие агенты. Они думают, что мы глупее их. Вот и предупреждают обо всем по 10 раз.
Разумеется, глупо было думать, что он станет спокойно сидеть. Я читал все отчеты тюремного блока 13. Они говорили, что Злат спокойно сидит в своей камере и слушает радио, а не Соль-ФМ. Это такая специальная волна, где нет ничего запрещенного, лишь песни и поздравления. Как глупо было верить, что он исправился. Там новейшая система замков. Ее изобрела и контролирует Академия. Суперкомпьютер Академии контролирует охранную систему тюрьмы.
Ну вот видишь, сейчас еще немного потусуемся и сбегаем твоего Злата проведать. Тебе надо собраться. Мы же на задании. Тем более, за нами следят.
Кто?
Вон тот.
Белобрысый.
Растяпкину не сразу удалось разглядеть маленького толстого мальчишку, крадущегося в дальнем углу зала. Одетый в смокинг, как и все присутствующие, он тихо куда-то пробирался. В руках он держал белую мышь.
Федор, ты уверен? Кажется, этот малыш идет по своим делам. Он со своим домашним зверьком. Может, просто хочет накормить эту мышь?
А только что он прятался невдалеке и подслушивал твое сообщение от Академии.
Ах так! Тогда придется узнать, куда это он так спешит. Неприятности нам не нужны.
Семен направился следом за мальчишкой и попал в следующий зал. Зеленые мраморные стены, зеркала в золотых рамах. Зал был заполнен собравшимися. Растяпкину не составило никакого труда, спрятавшись за спиной какого-то господина, наблюдать за мальчишкой. Тот стоял посередине и озирался вокруг, словно решая, куда лучше пойти. До Семена донеслись слова пожилого человека с жидкой бородкой. В собеседнике человека с бородкой Растяпкин узнал человечка со злым лицом. Что-то слишком быстро он перемещался по залу.
Я потратил на этот вирус 4 года. Считается, что невозможно его изобрести, но я это сделал. Благодаря этому вирусу все системы мира выйдут из-под контроля. Я ученый, и мне интересна только наука. Но все-таки вы обещали мне заплатить.
Вы не предупредили, что квазивирус можно запустить только со сверхмощного компьютера. И таких компьютеров еще не существует. Похоже, вы не совсем честно отнеслись к нашему договору. И вас интересовала лишь та сумма, которую вы запросили.
Деньги – ничто!
В ответ на это с плеча Семена тут же завопил хомяк.
Согласен, драгоценности лучше.
Ученый и его собеседник обернулись к Растяпкину. На лице человечка появилась улыбка, больше похожая на хищный оскал.
Сын господина Т. С юных лет понимаешь истинные ценности.
Лицо человечка стало настолько неприятным, что Семен с трудом удержался, чтобы не сказать, что он сын своего отца, самого лучшего на свете. И, конечно, он знает, что истинные ценности – это совсем не золото с бриллиантами. Человечек, еще секунду посверлив Растяпкина взглядом, умчался в другой конец зала. Возмущенно пыхтя, ученый отошел в сторону.
Да чего же я молодец! Помогаю тебе оставаться в образе.
Лучше бы ты помогал мне следить за тем мальчишкой. Я даже не заметил, куда он скрылся. Кажется, мы его упустили.
Слушай, ну не могу я совсем сразу справляться.
Не обращая внимания на настороженных бандитов, Растяпкин быстрым шагом пересек зал и приоткрыл дверь, около которой раздумывал белобрысый мальчишка. Сразу видно, что это помещение совершенно особое. Никто из гостей не заходил сюда. Тут нет пышных украшений или великолепных зеркал. Жалюзи опущены, на полу громоздятся коробки.
Если нас здесь засекут, все задание провалим.
Семен молча пробирался вперед, туда, где виднелась еле заметная дверка с кодовым замком. Добравшись до нее, он замер. Попробовал открыть, дверь, разумеется, не поддалась. Придется потратить несколько минут, чтобы высчитать комбинацию. И вдруг Растяпкин почувствовал, как кто-то схватил его за плечо.
«Арнольд, ну, наконец-то мы встретились!»
Глава 6. Опасный друг.
16 октября, 14 часов 7 минут.
Лысый господин крепко держал Растяпкина за плечо и внимательно смотрел в глаза. Сердце провалилось в пятки. Неужели это конец? Надо только узнать, рассекретили его одного или Калашникова тоже. Мозг лихорадочно искал выход из положения и ничего не находил.
Попался, молодой человек.
Да я просто...
Гуляю, где хочу. Что еще за вопросы?
Семен уверенно повторил подсказку хомяка. В самом деле, он может просто сделать вид, что заблудился. Хуже уже не будет. Вот только что же известно этому человеку? Случайно он шел следом или нет? Лысый господин засмеялся и отпустил Растяпкина.
Ну, считай, что отвертелся. Точно сын своего отца. За словом в карман не полезешь.
Еще не зная, чего ожидать в следующую секунду, и не веря, что опасность миновала, Семен повторил следующую фразу, подсказанную хомяком.
«Действительно, если что, то я полезу за оружием, а не за словом».
Лысый господин достал из кармана носовой платок и, к великому изумлению Растяпкина, стал вытирать навернувшиеся слезы.
«Арнольд! Ты совсем не изменился. А ведь я видел тебя последний раз совсем крошкой. Твой отец тоже здесь? Что-то я его не заметил. Хочу пожать ему руку».
«Папа налаживает дела где-то там, в зале».
Растяпкин неопределенно махнул рукой в сторону. В конце концов, даже если лысый господин и увидит Калашникова, то пройдет мимо, не признав в нем господина Т.
«Пойдем поищем его. Кстати, кажется, ты единственный догадался использовать хомяка».
Растяпкин вынужден был отправиться следом. Что могли означать последние слова этого господина? Конечно, сюда все явились с грызунами, но хомяк только у него. Семен чуть было не хлопнул себя по лбу. Так неожиданно его озарила догадка. Так вот, почему Калашников позволил взять с собой Федора. Грызуны — это и есть пропуск на сегодняшний прием. Очень тонкий ход. Когда они вошли в зал, лысый господин продолжил.
«Знай, что я горжусь твоим отцом. Создать ОВПГ — это не каждому под силу».
«Ага. Чего создать?»
«Да ты не скромничай. Уж я-то знаю, что твой отец и есть президент ОВПГ».
Растяпкин оторопел. Такого поворота он не ожидал. Господин Т и есть президент. Об этом почти никто не знает. Почти, но некоторые все же в курсе. Им с Калашниковым в любой момент грозит разоблачение.
«Я слышал, что он срочно вернулся в город, как только узнал про чип. Буквально с самолета на собрание. А иначе с ним было бы и не встретиться. Вот повезло!»